псалом Давида: «Творец пастырь мой, не будет у меня нужды. На пастбищах травянистых он укладывает меня, к тихим водам приводит меня. Душу мою оживляет, ведет меня путями справедливости ради имени своего. Даже если иду долиной тьмы, не устрашусь зла, ибо ты со мной. Посох твой и опора твоя, они успокоят меня. Ты готовишь стол передо мной ввиду врагов моих, умощаешь голову мою елеем, чаша моя полна. Пусть только благо и милость сопровождают меня все дни жизни моей, чтобы мне пребывать долгие годы в доме Творца».
И я не знаю, как прокомментировать псалмы, потому что это... На самом деле свет. Псалом Давида, на самом деле, это песня Малхут. «Творец, пастырь мой, не будет у меня недостатка ни в чем». То есть, если человек достиг состояния, когда «Творец, пастырь мой», конечно же, не будет у него нужды ни в чем. И во всех состояниях он тянется к этому пастырю. Только добро и милость сопровождают меня все дни жизни моей. То есть ничто другое не будет преследовать меня. Ты готовишь стол предо мной ввиду врагов моих. То есть он здесь строит подготовку с Творцом, отдачу, объединение, слияние над желанием получать с экраном и отраженным светом. И все падения, все злодеяния и заблуждения на протяжении всего пути становятся постижениями, открытиями. Это называется: «И буду пребывать долгие годы в доме Творца». Долгие годы — это значит, когда все зло превратится в добро. Это песнь, когда он всецело уже находится в слиянии. Царь Давид здесь описывает все состояния в своих псалмах. А здесь уже он находится в состоянии поля, которое благословил Творец. И снова, может быть, кто знает, что произойдет, потому что на каждой ступени есть мини-конец исправления, и снова начинается новая ступень. Спадение, состояние опущенного, слабости, и так снова. Главное, что «Творец, пастырь мой, не будет у меня недостатка ни в чем». Мы находимся в том же состоянии, само состояние не меняется. И как мы чувствуем самих себя и мир, это то, что мы рисуем себе вследствие нашего восприятия. Вследствие того, что мы представляем собой под миром, то есть это значит, что нет изменения, кроме восприятия самого человека. Это один раз может быть адом, другой раз раем. Все изменяется диаметрально, и все определяет сам человек. И поэтому все ступени, все миры измеряются только по отношению к человеку, который постигает, насколько от мира бесконечности, который только и существует, и является постоянным, человек способен принять это состояние как желаемое. И это состояние он видит как часть своего духовного постижения. И если он не может еще части воспринять как желаемое, как хорошее, то представляется ему противоположная тьма в той мере, в какой он может оправдать. Тогда представляется ему частью всей реальности, и так из всех этих подготовок он выстраивает свой мир. А главное помнить, что Творец, пастырь мой, не будет у меня нужды ни в чем. Если не будет нужды ни в чем, то на каждой ступени он находится в состоянии хафец хесед, желание раскрыть милость Творца, и находится в том же восприятии на каждой духовной ступени.
А где здесь группа?
Никогда почти что каббалисты, а только в особых случаях, говорили о группе. Когда, если мы пойдем во все труды каббалистов, это как в Шамате говорится только о личной работе человека и не говорится о группе. Кроме Рабаши, который говорил об этом в таком четком систематическом виде, никто не написал о работе в группе. Кроме Бааль Сулама тоже никто не писал о последнем поколении вещи такого рода. Хотя ничего невозможно раскрыть, кроме как из группы. Существуют первичные знания, с которыми человек может ознакомиться без группы. Но это особые души, которым это уготовано изначально, как по отношению к Адаму Ришону, да? Насколько я понимаю и чувствую, все остальные, кроме него, уже действовали в группе. Именно так. Все остальные, все его потомки в Каббале, я не имею в виду, что Адам породил Шема и Ефета после Каина и Эвеля. Говорится не о материальной работе, хотя это и параллельно, а говорится о духовной работе. Всегда была группа. Но до Авраама 20 поколений каббалистов, от Адама до Авраама, работали в группе для того, чтобы тот, кто находится, эти несколько людей, и эти несколько людей находились в связи между собой, и в выражении любви между собой постигали реальность. Каждый в своем виде. Эти 20 поколений буквально соответствует 10 сферот прямого света и 10 сферот отраженного, и они проделали огромную работу. А затем пришел Авраам. Авраам не только воздвиг группу, для того, чтобы создать группу, он прежде всего производил распространение, он является первым распространителем. То есть он первый распространитель методики исправления в мире. И от него и далее понятие группа. Это не что-то связанное с существованием самой только группы, а с исправлением всего мира. И благодаря его распространению он собрал все общее кли Гальгальтайнаим, то, что называется народом Израиля, и начал заниматься им. Вследствие разбиения искры вошли в Ахав во время первого храма, второго храма, пока не произошло смешение с римлянами, с эллинами. Это, по сути дела, является основой всего внешнего мира и изгнания, а теперь снова та же работа Вавилона, которую нам необходимо проделать. Но это уже завершение. И работа все время в группе. Но, кроме того, со времен Авраама и дальше, был только Вавилон, из которого мы собрали часть, которая способна воспринять. Но мы сейчас распространяем науку Каббала всем остальным частям в другом виде. И это называется интегральным воспитанием. Но мы их тоже должны собрать в группы. Только группы на их уровне. Тоже десятки. Это тоже действие, та же забота о них, только с использованием другого лексикона, подходов в соответствии с их потребностью. Это то, что называется воспитывай отрока по пути его. Но, по сути дела, в том же направлении, в той же тенденции, к той же цели. Когда ты идешь в школу, ты знаешь, куда ты пойдешь после этого, чего достигнешь, каких вещей. Нет, ты знаешь, что ты просто сейчас вошел. И они точно так же. А затем, когда раскрывается свет, возвращающий к источнику, они смогут почувствовать, что есть у них близость к этому месту пробуждения. Это надо принять в расчет. И тогда они начнут задавать вопросы о духовном. Уже не из их самих келим, а из их своих собственных, а из взаимовключения. Понятно? Но
вот эти 20 поколений каббалистов, у каждого был свой путь.
Но
есть из этого подход к 99%?
Нет, нет, это не для нас. Это настолько глубокие тайны. И мы тоже не можем учиться этому, всех каббалистов до Авраама, мы ничему не можем научиться. В общем, может быть, можно поговорить об этом, может быть, в будущем. Да.
Здесь написано, определяет себя и весь мир на чашу заслуг. Как, чем я определяю себя?
Мы должны вернуться к состоянию, когда все мы находимся в слиянии с высшей силой, или со светом, или с той самой мыслью, замыслом творения, насладить творение, и тогда мы в ответ тоже наслаждаем творение каждый, и через них он тем самым выставляет наслаждение Творцу. Таким образом мы работаем по отношению к кли. Я не знаю, кто Творец, кто он и что он. Я работаю перед тем кли, которое есть, которое дано мне. Есть передо мной, я вижу неживой, растительный, животный уровень, человеческий. Это я понимаю, это я вижу. Все остальное — это мои фантазии. И каждый может представлять то, что ему вздумается. Мне дан этот мир, мне дано эгоистическое желание, чтобы использовать этот мир во благо мне. И мне говорят, если ты сделаешь наоборот, используешь себя по отношению к миру, тогда, насколько ты будешь производить усилия, ты увидишь, что ты не способен, но это упражнение приведет тебя к просьбе, к требованию, чтобы была у тебя эта сила. И тогда ты начнешь получать ее, начнешь чувствовать, что есть что-то действующее. Что я не знаю, но что-то действует на тебя, воздействует на тебя, и это что-то является собой силу, какой-то дух, что-то наполняющее мир. Да? И она даст тебе ощущение, понимание, что такое отдача ближнему. Но это ты должен выстроить на своем эгоизме в противоположном виде. Попробуй, пытайся. Посмотри, может быть, есть еще несколько людей. Может быть, вы можете помочь друг другу. И если ты будешь пытаться таким образом это сделать, ты увидишь, что есть что-то помогающее тебе использовать мир. Для этого у тебя есть внутри твоя сила, это сила твоей природы. Чтобы использовать тебя по отношению к миру, есть сила в мире, которая поможет тебе. И тогда, когда ты познаешь эту силу, ты увидишь, что то, что она сделала, сделала специально, дала тебе силу отторжения по отношению ко всем, чтобы использовать всех. Почему? Чтобы ты пришел к познанию мира и познанию него, который находится внутри мира, там он находится, чтобы ты постиг их в таком виде, что это исходит с твоей стороны, в виде, когда это исходит с твоей стороны, чтобы ты постиг и так далее. Почему? Потому что, когда ты постигаешь это твое, ты начинаешь осознавать, постигать, чувствовать и ценить как самое дорогое то, что ты постиг. И тогда ты постигаешь мир и эту высшую силу, находящуюся в нем. И все это потому, что ты идешь на это вопреки своему эгоизму, своей природе. Это становится для тебя очень-очень дорогим. Это становится именно твоим. Вещь самая большая, ну, нет ничего дороже. Так ты это воспринимаешь. Вот и все. Да?
Но почему написано «определяет»? Как будто ты сам определяешь.
Конечно же, воюет.
Но ты же сам должен воевать, вроде бы.
Если ты не воюешь за это, ты не сравниваешь своего, то, что есть у тебя, своей силы получения и силы дающего, которую ты получаешь извне. В тебе нет ничего отдающего. И тогда ты воюешь и склоняешь весь мир, определяешь, кто важнее, с кем ты желаешь находиться и так далее. Это называется склоняешь. Нет у тебя сил решения, но решить, что ты этого желаешь, ты можешь. Как? Я же всецело желание получать, правильно? Но дали тебе какую-то возможность, дали тебе реальность, называемую этим миром, это всего лишь какая-то сцена, и тогда в этой реальности ты можешь с помощью внешних действий всевозможных прийти к пробуждению желания получать вследствие зависти, страсти, тщеславия, всех свойств, которые есть у тебя от рождения, как в маленькой кукле. И тогда, если ты таким образом пытаешься проделать эти действия, как ребенок, который движет руками на камень, знает, что он делает, начинает бегать из угла в угол, как это свойственно детям. Так же и мы, если мы это делаем, мы постепенно развиваем разум и чувства. Даже в механических действиях, когда я пою со всеми, прихожу на дежурство, делаю всевозможные вещи, то, что они требуют от меня, даже благодаря таким действиям я прихожу к тому, что начинаю больше чувствовать, больше понимать. Почему? Потому что в соответствии любому действию, производимому человеком, он не желает делать никакого действия, желает только полного покоя. Такова наша материя, и вследствие любого действия, производимого человеком, тем более против его эгоизма, против его блага группы, ближнего, общества и так далее, в соответствии с этим у него есть свет, возвращающий к источнику, и тогда он продвигается. Вещи простые. Очень-очень реальные и рациональные. Нет здесь ничего, во что нужно верить, потому что то же самое существует в природе, в материальной природе, именно так. Нет никакой разницы между духовной и материальной природой в этом, только мы не понимаем, что такое противоположное желание отдавать в сравнении с желанием получать. Да.
В беседе с Владыком вы сказали, если человек не входит в духовное при жизни учителя, у него возьмет долгие годы, чтобы это сделать. Как использовать ближайший конгресс, чтобы войти в духовное?
Пользуйтесь, что вы спрашиваете. Вы спрашиваете, как женщины. Я тоже слышу. Какова роль женщины в мире? Какова роль женщины? Все время, все время. Такая же, как у мужчины, но... И то же самое здесь. Как воспользоваться? Что мы изучали все эти годы? Что мы изучали? Ты уже 15 лет пути. Да? Ну, что ты учил? Как пользоваться всеми средствами? Да.
Он здесь говорит, разного вида управления в этом мире, буквы, которые человек должен скопировать на их истинное место в духовном, то, что в духовном нет букв.
Да, потому что мы находимся в мире, в состоянии. Что такое мир? Это состояние, которое рисуется так во мне или передо мной. Как тебе удобнее? Правильнее представлять его в себе. Хорошо, пусть будет снаружи. И рисуется мне какой-то случай, то есть картина, реальное состояние. Я в каждом состоянии могу научиться тому, как я все, что я чувствую сейчас, могу соединить с Творцом. И благодаря этому я словно перевожу этот мир к состоянию слияния. И так я должен делать каждую секунду.
То есть эти буквы, значит, взять состояние, которое есть в этом мире.
Буква — это келим, признаки, ощущения, понятия. Это называется буквами. Впечатление. Да, Дани.
Пробуждение любви к Творцу. Ну, скажем, я в течение дня, в одиночку, в автобусе. Как использовать такие моменты?
Есть у вас эмпик в ухе, есть у вас брошюрки в руках, есть смс-ы. Есть айфоны с клипами, все, что ты хочешь. Сегодня, когда-то я брал, и что я брал? Учение 10 сферот с собой в дорогу, и невозможно было открыть это рядом с кем-то. Он смотрел на тебя, как на человека, откуда ты взялся и что ты делаешь. И еще читать в автобусе книги каббалистические, что это почитаемо. Сегодня, прежде всего, никто не обращает внимания на тебя. Во-вторых, ты можешь читать с экрана своего айфона. Что сегодня все делают? Смотрят на этот экран. Это своего рода болезнь. Я думаю, скоро пройдет. Потому что что? Есть там, что ты находишь там внутри? Но сколько есть информации в мире, на которую нужно обращать внимание? Вопрос. Не так уж много. Даже я видел, когда смотрел новости, испортился телевизор, даже не желал его исправлять. Даже все новости испортили, вся аналитика, весь анализ ситуации. Люди начали опускаться по уровню своего выяснения. Я даже говорю о людях земных. Нет этого. Нет уже великих ученых, такого восприятия. Нет людей, потому что это эгоизм, это серость, это... Как разум человека не опустился на уровне, на какой-то уровень такой. И раньше, если человек выяснял истину, чтобы ничего не было, не могло ничего отключить его от этого, и это было оторвано от эгоизма, сегодня такого не найдешь. Но вы можете в каждый момент быть связаны во всевозможных видах сегодняшними средствами связи, которые находятся в кармане каждого, или брошюрка, или эмпик, или мобильник. Чего тебе не достает? Вся наука Каббала с тобой во всевозможных формах. Я не знаю. Я думаю, что телефон сегодня отдает тебе все возможности. Достичь всего. Да, Нив. Что там у нас?
Сергей из Москвы спрашивает, как все, что приходит ко мне, мысли и желания переводить в слияние с Творцом?
Слияние с Творцом — это слияние с группой. Одним словом. Здесь не может быть перехода, не может быть Творца. Иначе как сила, объединяющая всех. Просто называйте это таким образом, и вам будет понятно. Творец, знак равенства, сила, объединяющая всех. Ты не постигаешь его в другом виде. Вот и все. Да.
Джон из Чикаго спрашивает, какая связь между пробуждением снизу и нашим старанием ощутить, что Творец — источник всех переживаемых нами состояний? Как сделать такие состояния, вроде такие усилия, вроде бы противоположные, в одно время?
Никакие действия и состояния, и намерения не будут противоположными, если человек будет знать, что он реализует их в объединении с другими. Что поручительство — это кли, в котором все реализуется. И тогда не будет у него никакой путаницы. Это просто... Вот так. Если есть путаница, это признак того, что он не представляет себе это правильно. Если он выстраивает Израиль, Тора, Творец, все это в единстве, то нам здесь негде путаться, по сути дела. Да.
Рои из Хорватии спрашивает, что вы имеете в виду, когда говорите «понять, как Творец играет со мной». Что я могу понять в его игре? Что я могу понять, если я исследую его поведение ко мне из моего эгоизма?
То, что я в каждый момент своей жизни представляю себе свое состояние не так, как я его чувствую, а как Творец действует внутри своей рукой, словно в перчатке или в кукле. Это называется, что я соединяю себя с Ним, приводимого действия с действующим, и желаю раскрыть силу действия в приводимом в действие. И это Он, эта сила. И, кроме того, то, что я желаю раскрыть Его, я желаю раскрыть Его не как раскрывает какой-то исследователь, какой-то воришка, но я хочу раскрыть Его, что Он действует полностью во благо во благо мне, и если я чувствую не во благо мне, это признак того, что я должен исправить свое отношение, и все. И на этом вся история завершается. Поскольку вследствие этого я прихожу к слиянию. Ну.
Эли из Нью-Йорка спрашивает, когда мы говорим, что мы должны объединиться в группе, должен ли я чувствовать эту меру связи? Какой смысл объединения в группу через Творца?
А что я тебе сказал? Ты записал там или нет? Чему равен Творец?
Сила, объединяющая всех.
Ну, так что же ты спрашиваешь? По всей видимости, он этого не записал. Да, Мути.
Можно ли навести порядок в понятиях? Вы сказали, невозможно обратиться к Творцу иначе, чем через группу.
Нет, он не находится. Он не существует. Не существует. Понимаешь ты это? Мы не очень-то воспринимаем. Для нас существует или не существует. Это потому что мы живем и умираем, поэтому у нас существует или нет. И восприятие соответствующее. Но Творец не существует, если мы не раскрываем Его. Ты раскрываешь Его, существует? Нет? Нет. Не то, чтобы Он был скрыт. Он не существует. Да.
Но все еще, если ты Его не раскрыл, Он правит всем. Есть такое состояние, высшая сила, правящая миром.
Предположим, если ты хочешь сказать так, скажи. Я говорю здесь, что у нас есть проблема с восприятием. Я согласен с тобой, что мы должны так сказать, что есть какая-то высшая сила, и даже если мы не раскрываем ее, она существует и управляет, да? Первичный корень, да?
И вот самое важное. Вы говорите, все это надо соотносить с Творцом, а в любую вещь. Вот я сейчас упал на пол, соотношу это с Творцом, но я все еще не обратился к группе.
Какое это имеет отношение? Обратился ты к группе или нет? Он породил тебя, он создал тебя, он привел тебя к состоянию, когда ты себя чувствуешь так-то и так-то. Сейчас он поднимает тебя со стула, делает с тобой вместе несколько шажков, подставляет тебе ножку, и тогда ты падаешь. И когда ты падаешь, он дает тебе мысль, чтобы ты думал о нем.
То есть, если я обращаюсь к группе, я соотношусь с ним, при том, что я нахожусь в группе, вы говорите, невозможно обратиться.
Вопрос, да. Вопрос в том, как ты определяешь его в правильном виде, что называется раскрытием. В чем различие? Потому что сейчас ты не видишь его, а видишь его в ложном виде. Когда ты начинаешь представлять его в виде, каков он сам, ты начинаешь это делать только в соответствии с твоими свойствами, которые соответствуют этому, в соответствии с законом подобия свойств. И тогда ты производишь предварительные исправления для этого, как исправить твои свойства, чтобы в них почувствовать его. И здесь уже возникает дополнительный вопрос. Для чего тебе это нужно? Или для того, чтобы наслаждаться, или для того, чтобы наслаждать его, доставлять ему наслаждение? И тогда ты начинаешь работать. Откуда ты работаешь? С того места, где можно его раскрыть. Его. Что такое Творец? Общая сила группы. Взаимная отдача в группе. Это называется Творцом. Когда вы раскроете между собой взаимную отдачу, это будет именно Творец. что называется, что облачается в исправленное клей. Малхут, которая исправляет себя, как все части. Так что же облачается? Туда облачается наранхай. Все взаимные формы отдачи, совокупность которых называется Творцом, или Кетером, или Светом Ихида. От слова Ихида — соединенный, единый, объединенный, когда все мы объединены в нем. Мы должны пытаться усваивать эти понятия все больше и больше, словно ты пережевываешь все эти понятия, как корова живет, понимаешь, все время. Как называется? Это когда она уже отрыгивает жвачку. Я говорю, что вот это между зубами, как она перетирает, когда трава все время находится между зубами, и она перетирает ее, не пережевывает, а буквально, может быть, перетирает. Короче, вы поняли, да? Ну ничего, вы узнаете об этом. Да.
Есть
понятие «если не я мне, то кто мне?» и «нет никого, кроме него». И я обратил внимание, что я никогда не могу найти правильного дистанции между ними двумя.
Ну а как ты должен измерять расстояние?
Я объясню. Есть много состояний. Если не я мне, то кто мне? И тогда, когда ты пробуждаешься, вспоминаешь, что нет никого, кроме него.
Так.
И я тогда спрашиваю себя, окей, ну хорошо, ты прошел целый день, а в конце вспомнил?
Ну, если ты все-таки вспомнил, это хорошо.
Хорошо. И есть состояние, когда ты начинаешь работать и сразу же вспоминаешь, что нет никого, кроме него, это тебя успокаивает, поскольку сам ты ничего не можешь сделать, поскольку нет никого, кроме него. Где правильная дистанция между ними?
Поэтому я и говорю, не можешь ты дистанцию эту измерить. Они должны быть вместе. Если не я мне, то кто мне? И нет никого, кроме него. Если я произвожу все действия, и нет кроме него, находится внутри, во мне это находится. Его рука внутри меня и направляет меня, и я как бы вместе с тем, что он направляет меня, я как наездник и конь свою работу делаю сам. Настолько, и тут есть множество вопросов, мыслей, меня кидает из стороны в сторону, я должен прийти к состоянию, что мы не мешаем друг другу. Когда это может быть? Когда он все время, рука, которая вертит мной во всем, при этом я чувствую себя свободным и действующим, как будто его нет. Как же это может быть одновременно? Это же раздвоение, шизофрения какая-то. Ну,
если пытаюсь понять то, что вы говорите, есть буфер.
Нет буфера, наоборот. Ты говоришь, хочешь измерить дистанцию, нет буфера. Наоборот, нет ничего. Вот здесь попробую понять, что такое единство. Я действую на 100% самостоятельно. Он во мне действует на 100% самостоятельно. И мы не мешаем друг другу. И мы находимся вместе в действии относительно любого. Синхронизированы в идеальном виде. Вот это называется слияние. Я не отказываюсь от своих разума и чувств. Я их на 100% привожу в действие с анализом полностью, весь во всем. Я не отменяю себя, делай из меня все, что хочешь. Нет, нет. Тогда это слияние полностью по ним бы по ним, лицом к лицу. И вот так мы... Постараться мы должны. стараться. Никто не говорит тебе, что ты, скажем, через несколько месяцев начнешь, а сейчас нет. Нет. Старайся, пытайся. Но Баальсулам приводит пример. Прежде всего, если не я мне, то кто мне, а потом нет никого, кроме него. Мы посмотрим, как с этим продвигаться. Это пример такой материальный. Перед действием, после действия, а во время действия быть только, если не я мне, то кто мне? Это как бы состояние неисправленное. Да.
Вы привели предложение, сказали, что человек может быть связан с товарищем, только если он определяет, что то, что происходит в нем и в товарище, это высшая сила. Вроде бы наоборот.
Что значит наоборот? Я могу быть слит с товарищем, если Творец находится в нас в обоих вместе. Да, это называется непоручительство, когда Творец свидетельствует, еще есть слово. Сейчас я работал над чем-то другим. Ну, скажем, Творец свидетельствует о нашем слиянии между собой. Как еще можем быть слиты? С помощью чего? Если высшая сила наполняет нас, та же сила. В чем разница, та же сила или не та? Ведь это абстрактное. И все-таки в каждом он находится в соответствии со свойствами человека. Если я на 10 ступеней больше, чем он, или по характеру, или по другим вещам, мы же все-таки каждый является миром в себе. Как Творец наполняет нас в той же мере. Это не важно, какой свет наполняет. Важно, что наполняет, относится к нам как единому. Вот это называется его свидетельство. Тогда мы являемся единым, не прежде этого. Только через него мы можем стать и определить наше состояние. Да.
Так с чего же мы начинаем? С того, что я соединяюсь, чтобы раскрыть Творца, или с того, что я определяю, что нет никого, кроме Него, и тогда я вообще способен с кем-то соединиться?
Подумай. Тут еще есть дальше. Да, Кока.
Он пишет здесь, что Творец пробуждается к нему.
Милосердие. Я прошу извинения. Да.
Он пишет, что Творец пробуждается к нему в любое мгновение, когда есть такая возможность со стороны человека.
Он пробуждает эти возможности со стороны человека, но со стороны человека должна быть подготовка. Или человек сам, когда уже находится, он берет у Творца его работу, и тогда он может готовность свою сделать сам. Это называется со стороны человека. Ты должен украсть у Творца его работу. Как конь не слушает указаний наездника, а сам их выполняет. Выполняет их совершенно точно. Он заранее знает, как и что делать. Заранее предвидит вол хозяина и осел наездника. Животные домашние. У тебя есть какое-нибудь животное домашнее? Нету. Но было что-нибудь? Хорошо. Ну, женился человек. Итак, тот, у кого есть домашние животные, или заботился о них, или по профессии этим занимается, он знает. Они очень чутко чувствуют человека, очень, на своем животном уровне, но чрезвычайно. Его настроение, его отношение, образом они просто полностью зависимы от него, и поэтому чувствуют, эго здесь действует. И младенец тоже, маленький ребенок, нам кажется, что он нас не чувствует. Он внутри очень чувствует домашних, близких своих. Что я хочу сказать? Заранее человек желает знать, каково желание высшей силы и реализовать его. Что значит заранее хочет знать? Он желает, чтобы его килим всем существом своим, я почувствовал, чтобы они сказали ему в его исправлении, каково желание высшего. Это как я пробуждаю зарю, так и здесь я хочу двигаться вперед. Я не хочу ждать указаний. Преданный раб заранее знает желание хозяина. Даже хозяин еще и не захотел, а он уже предвидит. Как бы, вот, ты знаешь, я бы хотел выпить стакан чая. Пожалуйста. Прямо вот так. Это вот признак этого.
Это 6-й пункт. Раби Шимон и все товарищи ликовали радости Торы, и каждый из них обновлял слова Торы. И Раби Шимон был весел. И также все остальные товарищи. Сказал им Раби Шимон: сыновья мои, счастлива доля ваша, ведь завтра невеста войдет под хупу только лишь с вами. Поскольку все те, кто производит исправление невесты в эту ночь и радуется с ней, будут записаны и вписаны в памятную книгу. И Творец благословляет их 70 благословениями и коронами из высшего мира. Объяснение сказано. Написано. Сказали вы, тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу Его и устроились, делающие нечестие, и Творца испытали и спаслись. И написано, тогда говорили друг с другом боящиеся Творца, и внимал Творец, и выслушал, и написана была памятная книга перед ним для боящихся Творца и чтущих имя Его. И будут они для меня, сказал Творец, воинств для того дня, когда я совершу чудо с Гула. И нужно понять эти слова, когда сказали они друг друга и говорили между собой такие низменные вещи, тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу Его. И сказал о них пророк, тогда говорили друг с другом боящиеся Творца. И еще была написана памятная книга перед ним. Ибо во время конца, когда раскроется великий зевук де Атик Йомин, Рафпалим Мекавцель, многодействующий и собирающий во всех мирах, раскроется великий свет. И благодаря этому обратится всякая плоть к совершенному возврату от любви, возвращению от любви. Известно, что для удостоившегося возвращения от любви все злодеяния становятся заслугами. И поэтому пророк говорит о тех грешниках, которые произнесли и говорили между собой ругань и поношение, говоря тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу Его, что великий день окончательного исправления, когда раскроется свет возвращения от любви, даже злодеяния, хуже которых нет, превратятся в заслуги. И будут считаться эти говорящие боящимися Творца. И в окончательном исправлении, как сказал пророк, и будут они для меня, сказал Творец воинств, для того дня, когда я совершу чудо. То есть в день окончательного исправления. И поэтому перед ним обязательно есть памятная книга о злодеяниях и прегрешениях, происходящих в мире. Ведь они нужны ему для того дня, когда он совершит чудо с Гула. Ибо тогда они превратятся в заслуги и присоединятся и дополнят уровень света окончательного исправления. И, как написано, и написана была памятная книга перед ним для боящихся Творца и чтущих имя Его. «И будут они для меня, — сказал Творец воинств, — для того дня, когда я совершу чудо». И вот тогда они нужны мне, чтобы восполнить этот уровень. И поэтому пророк завершает, и помилую я их, как милует человек сына своего, трудящегося для него. Потому что тогда будут они дороги мне и милые так, как будто они принадлежат к служащим мне. И все они будут внесены в памятную книгу, включая то, что даже злодеяния, совершенные ими, будут записаны и вписаны в памятную книгу, и запишет их Творец, будто бы они были заслугами, и будто бы служили они Ему, как сказал пророк. Число 70 указывает на Мохин де Хохма и Гар, который называется коронами Атарот, и благословение на свет Хасадим, ведь мир был создан буквой Бет, свойством благословения Браха, как сказано, мир милостью построен будет, то есть свойством Вак. И говорит Зор, что в окончательном исправлении свет Хасадим будет семьюдесятью коронами, как Хохма, поскольку Ма и Бон поднимутся в Апсак. И поэтому сказано, что Творец благословляет их семьюдесятью благословениями и коронами высшего мира де Апсак. И поэтому считается тогда, что и благословения тоже будут в числе 70.
Понятно? Нет вопросов. Да?
Гиль из Тель-Авива спрашивает, что это за короны невесты в группе в Кли, которую мы готовим к конгрессу.
Короны? Ну, а что вы думаете? Что может быть Атарот, короны?
Ну?
Корона, атара, что это? Это что-то над головой. Так? Кетер. Кетер, корона буквально. Он, кетер не относится к сферот, он является их источником. Это полностью отдача, без формы, без свойств. Это отдача. Все, что надо. Все прочее выражение кетера. А Малхут получает атара, корона, отдача, без всяких форм конкретных, определенных, заданных.
Айлон из Иерусалима спрашивает, что имеется в виду под тем, что он спрашивает о каждом в отношении человека в духовной работе.
Я все-таки хочу дополнить относительно атара, короны. Мы к ней должны стремиться, к этой атара, короне. Корона на голове праведника. Праведник — это есод. Есод — это объединяющий. Если мы хотим объединиться, мы чувствуем нужду в короне. Ватара. Это именно на голове праведника, над его мыслями, желаниями, планами. Там она нужна, и там она находится, это атара, корона. Корона атара в том, что праведник, есод, это место зивуга. После второго сокращения нет места зивуга в Малхут, только в есоде. Это то, что не хотели делать зивук в Йосоде, в Йосефе, поэтому было изгнание Галут в Египте. Это так, в скобках заметим. Итак, праведники — это те, кто собирают все эти понятия, в которых они могут работать, кроме Малхут. И все они находятся в Йесоде. Йесод — это Малхут, которая поднялась в Бину, называется Йесод. Есть Атерет Йесод, вершина, тоже Атара, тоже корона. Тут эти вещи взаимосвязаны очень. Поэтому вся наша работа в том, чтобы взаимное включение во всем, что только можно. Не смотреть первое сокращение, второе, Ахаб, Ахаб, Алия, подъема, Малхут. Мы не очень понимаем в этом. Это только путает. к нашим вопросам. Во всем, что только можно, всем сердцем и душой, я прихожу и отменяюсь перед группой. Если он спрашивает, как это в группе, я отменяю себя. Вот сейчас конгресс, я готовлю себя просто к полной отмене. Что значит отмена? Почувствовать, что я с ним произвожу все действия, все мысли, все желания. Помнить, что я не делаю личной молитвы. Вы помните этот отрывок, мы читали? Тот, кто производит личную молитву, разруху своей души несет. И даже если он лично приводит себя в действие, этим он несет разруху просто, полное разрушение. Поэтому включение в группу — это прежде любого другого действия. И вот это называется «есод». Есод со стороны Есод — основа работы, и Есод со стороны того, что сфера на месте Малхут, с которой мы работаем.
Айлон из Иерусалима спрашивает, что имеется в виду, что он спрашивает о каждом со стороны работы в человеке.
Он спрашивает о каждом. Это не может быть, чтобы кли было полным, совершенным, если люди не включаются друг в друга правильным образом. Творец приводит нас сейчас, скажем, к конгрессу. Или в любом другом случае, неважно, если он нам дал возможность быть в группе. Мы, хотя и делим группу на десятки, но все-таки мы должны принять в расчет, что если он нам дал возможность вот так существовать, мы должны, как верно на сегодня, собрать, сплотить всех. В момент, когда мы начинаем объединение, может быть, вдруг некоторые упадут. Ну, нет проблемы, падают. Продвигаемся к цели, некоторые падают с повозки. Но те, кто находится, находятся. Мы должны позаботиться, конечно, чтобы не упали. Но ничего не поделаешь, падают. Но мы продвигаемся. Продвигаемся в том, что мы заботимся обо всех. Почему? Потому что каждый обязан вложить все свои усилия для того, чтобы то, что мы хотим, реализовалось. Он не может просто отсиживаться на тележке. Он должен подталкивать ее, как и все остальные. То есть отменить себя в них, со своим эгоизмом, отменить себя и делать все возможные действия для того, чтобы практически быть в движениях внешних и внутренних, вместе со всеми. Все вот так делают, и я. Все делают так, и я делаю. Неважно, все, что они делают, и я делаю. Просто вот так, как маленький ребенок за взрослыми. Ты с ним можешь играть все, что он хочет, а он хочет повторять то, что ты делаешь. Он действует, его разум действует инстинктивно правильным образом, потому что он хочет вырасти, стать взрослым. Он копирует то, что ты делаешь. И после этого из твоих действий мы познаем тебя. Потом он понимает тебя, но прежде делает копирование внешнее. И вот так мы тоже должны делать. Кто приходит в группу, кто приходит на конгресс, кто за экранами находится, везде, где бы он ни находился, он просто делает копии. Поэтому я говорю, приготовьте трапезы, приготовьте песни, отпечатайте все эти тексты, делайте все, как там. Так вы сидите на кресле перед экраном, как вы там сидите перед сценой или на собрании товарищей, точно так же. У вас будут точно такие же впечатления, я уверен, не меньше. Я отвечаю за это. Если человек проделает всю нужную подготовку и сидит за экранами, он почувствует точно так же. Потому что расстояние здесь не играет роли. Да?
Об этом спрашивает Уриэль из Эйлата. Насколько важно собраться в Петах-Тикве во время Конгресса, и как это повлияет на развитие мнения?
Очень важно. Если у тебя есть возможность, мы должны собраться вместе. Ты находишься в практическом мире, в мире действий. Это очень важно. Очень важно. Должна быть причина. Очень важная. Ну, просто то, что спасение души, чтобы... Она оправдывает. Ну, спасение души отталкивает шаббат, субботу. Суббота — это окончательное исправление. Как против окончательного исправления может быть спасение души? Окончательное исправление — какая там душа? Ты понимаешь? Казалось бы, ты идешь на всю катушку. Может быть так, может быть так. Пойди поешь что-нибудь, ты забыл поесть. А ты сейчас должен... выиграть. Что это может быть? Спасение души отталкивает шаббат, субботу. Почему? Потому что таково управление свыше. Пока ты не уверен, что это Творец тебе ножку подставляет, и ты не можешь. Но когда ты уверен, что это так, только это условие, тогда человек... Тогда ты не едешь в Питер, не едешь в большой город рядом с тобой, а идешь к ближайшему товарищу и, скажем, находишься с ним. Смотришь вместе. Но, по крайней мере, чтобы хоть кто-то еще один был. Ну, по крайней мере, хоть еще один. Лучше больше. Никто не должен оставаться один за экранами. Мы вот видим здесь много товарищей, сидящих за экранами. Покажите нам их, пожалуйста. Все они и все остальные должны найти для себя партнеров. Обязаны найти партнеров, не отсиживаться по одному. Очень просто.
То есть нет ничего большего, чем единый кли, единая душа, которая нет ни в ком и не находится ни в ком. Все подобны животным. Но если мы объединяемся, то между нами... Та сеть связи между нами, которую мы строим или раскрываем, вернее, называется шхина или душа.
Человек — центр всего творения. Мы не находим особой необходимости, заложенной в человеческом позыве, которой бы не было во всем животном виде, кроме пробуждения к божественному слиянию. Ведь только человеческий вид готов к нему, и никто, кроме него. И получается, что весь вопрос существования человеческого вида оценивается лишь по той самой, заложенной в нем основе к тому, чтобы стремиться к работе Творца. И в этом возвышается он над животными. Вальсулям о Иуде.
То есть человек является центром творения, и все, что сотворено, сотворено для того, чтобы мы объединили все творение таким образом, чтобы в нем раскрылся Творец, чтобы творение получило такую форму, чтобы Творец во всех своих формах, во всех своих частях, во всех вариантах мог бы раскрыться в творении. Представьте себе, насколько творение должно быть высоким, сложным, особенным, способным включить в себя и раскрыть из себя Творца. И всем этим управляет человек. То есть те люди, которые объединяются между собой и хотят, чтобы это произошло.
Все познают меня от мала до велика. Цели творения, ведь она едина для всех. Для черных, белых, желтых, без различия в происхождении. Бат Сулям, статья поручительства, 23 пункт.
Седьмой.
В свое время или добрым путем Бейто и Ахишена, и ответил им Творец, что несмотря на то, что есть у него дворец, полный всякого добра, нет у него других приглашенных гостей, кроме этого человечества. В точном соответствии со словами Раби Акива, суд справедливый, все исправлено и готово к трапезе. С самого начала творения все люди занесены в список приглашенных гостей, и замысел Творца обязывает их прийти к трапезе. Осознанно или неосознанно? Баль Сулам, статья Мир.
Это значит, что мы обязаны прийти к Мартикону, это понятно. И теперь мы видим, как эта обязанность распространяется на весь мир, нисходит на весь мир, и мы чувствуем, насколько нет никакого выхода. Мы чувствуем то давление, которое за дня в день растет в мире. С одной стороны, невозможность что-либо поделать, утрата будущего, утрата силы воздействия на определение собственных форм, потеря контроля над ситуацией. С другой стороны, мы чувствуем, что есть определенная тенденция, которая влечет нас в определенном направлении, хотим мы того или нет. И этот путь, если он происходит без нашего осознания, без нашего понимания и без нашего участия, называется путь страданий. Потому что человек никогда не может знать, что с ним будет, и всегда останется в ущербе, в проигрыше. И не важно, что у него может быть все с материальной стороны, но незнание, отсутствие какой-то определенности, возможность контролировать свое будущее подавляет в нем сторону человека, а возвеличивает животное. Мне есть где спать, мне есть что есть. Ну и что со мной будет? Что будет со мной? И это вопрос, который начинает беспокоить всех больше, чем какой-либо другой. Поэтому перед нами два пути, разница между которыми заключается в осознании, к чему мы идем. Осознание, с помощью которого ты можешь также ускорить собственное развитие. У нас нет выбора, мы продвигаемся так или иначе. По тем же этапам ступени восхождения не меняются, порядок ступеней между собой тоже не меняется. Все зависит только от моей подготовки. Слышите слово «подготовка»? Все зависит от моей подготовки. Если я готовлю себя правильно, любое изменение я чувствую как желаемое, как хорошее. Каждая ступень, каждое грядущее состояние я вижу как ступень подъема. Аналогично, если я не готовлю себя, то каждое последующее состояние — это падение, разочарование, банкротство. Прочитайте статью, какую? Нет, не спереди, а сзади объявишь. «Раскрытие и сокрытие Творца». Все зависит от того, как человек смотрит на реальность. И это зависит, в свою очередь, от подготовки. Но сами ступени восхождения от нашего нынешнего состояния до Гмартикона все предопределены. Либо ты их видишь с доброй стороны, что называется Ахишена, либо с плохой стороны, что называется Бе-Ито. Выбирай.